эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе примирение с абхазами и осетинами поручили грузинскому дипломату Теи Ахледяне.
Ваша обязанность в первую очередь и самая большая миссия – это успешное продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями.
Почему российские туристы не спешат в Абхазию?
Туристов у нас очень мало, мы работаем в основном как бизнес-отель, приезжают командировочные. Это не туристы.
А, туристов нет пока.
Туристов пока нет.
Предвыборные пряники мечты правительство Грузии направит на помощь населению 2 миллиарда лари.
Это позволяет властям завоевать сердца электората и занести раздачу денег в свой актив. Но, по сути, избирательная кампания грузинской мечты финансируется из бюджета.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Суд в Москве признал семерых участников организации «Новое величие» виновными в создании экстремистского сообщества. Троих из них суд отправил в колонию, приговорив к реальным срокам заключения. Руслан Костыленков приговорен к 7 годам лишения свободы, Петр Карамзин к 6,5 и Вячеслав Крюков к 6 годам. Прокуратура запрашивала для троих обвиняемых до 7,5 лет лишения свободы. Еще четверо подсудимых получили условные сроки. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условно, Максиму Рощину 6,5 лет условно, Марии Дубовик 6 лет условно, а не Павликовой 4 года условно. Осужденным на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете. Уголовное дело в отношении сообщества «Новое величие» возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, его участники создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокат подсудимых уверен, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. В Минске отменен митинг кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской. Штаб-кандидат планировал провести его в четверг вечером в Парке Дружбы. Решение об отмене принятого штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. При этом митинг Тихановская анонсировала 1 августа, а горисполком Минска объявил о празднике 3 числа. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что власти отказали оппозиции и во всех альтернативных площадках, причем не только в Минске, но и в других городах страны, в частности, в Слуцке и Солигорске. В штабе Тихановской назвали эти действия абсолютно незаконными и подали жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК. Тем не менее, оппозиционеры подчеркнули, что не будут провоцировать людей и призывать их выходить на несанкционированные акции. Ранее сотрудники управления МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз, предупредив ее об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных в санатории под Минском россиян Украине. Об этом он говорил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, рассказал тот белорусской службе «Радио Свобода». По словам Лукашенко, прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси будет дан зеленый свет, чтобы передать задержанных Украине и России. Ранее о выдаче задержанных, замеченных в участии в боях в Донбассе, Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский. Москва настаивает, что все задержанные граждане России, направлявшиеся через Минск транзитом в другие страны. В четверг Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. Об этом он заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает корреспондент агентства «Белта».
Эхо Кавказа. Новости.
Трое сенаторов США – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон – в письме руководства германской компании Фахрафен Сашниц предупредили его, что в случае, если он продолжит предоставлять материально-техническую поддержку проекту «Северный поток-2», она столкнется с серьезными последствиями, связанными с санкциями США. Письмо было отправлено 5 августа, его цитирует в четверг германская газета «Хандельсблат». Компания, ставшая адресатом письма сенаторов, управляет портом Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода по дну Балтийского моря и которые используют суда, которые предположительно будут достраивать газопровод. В прошлом году Круз отправлял похожее письмо руководству швейцарской компании «Алсиас», суда которого занимается укладкой труб. Это было сделано после того, как США приняли законный проект, предусматривающий санкции против владельцев трубоукладчиков. Фейсбук удалил сообщение президента США Дональда Трампа о коронавирусе. Запись в официальном аккаунте президента США содержала отрывок из интервью телеканала Fox News. В разговоре Трамп настаивает на возобновлении занятий в школах и говорит, что, по его мнению, дети обладают почти полным иммунитетом к вирусу. Представитель Фейсбук заявил, что высказывание главы Белого дома содержит ложную информацию. Публикация таких видео противоречит политике соцсети по вопросам коронавируса. Фейсбук ранее удалял рекламные ролики избирательного штаба Трампа, но пост президента удален впервые. Фрагмент интервью Трампа также был размещен в Твиттере его избирательного штаба. Руководство Твиттер заблокировало учетную запись, сославшись на то, что сообщение содержит дезинформацию о коронавирусе. По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения разведки Чехии с помощью своего личного компьютера. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что журналист использовал программу шифрования «Вера Крипт», а в качестве паролей фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда-29» Иван Павлов. Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, говорил ранее Павлов. В материалах дела отмечается, что российская разведка узнала о возможной передаче им секретных сведений за рубеж и о существовании сотрудника чешской спецслужбы, с которым он, по утверждению следствия, работал как минимум с осени 2019 года. При этом, по словам Павлова, никаких подробностей ни о вероятном сотруднике чешской разведки, ни об информации, которую ему мог передать Сафронов, в материалах, с которыми ознакомились адвокаты, нет. Госдепартамент США обнародовал в среду отчет, в котором говорится о том, что Кремль создает разветвленную экосистему, с помощью которой он распространяет дезинформацию о коронавирусе и другие пропагандистские материалы. Цель – ввести аудиторию в замешательство и создать чувство страха. Экосистема держится на пяти столпах, говорится в отчете. Это официальные правительственные сообщения, финансируемые государством материалы, распространение по миру, культивирование дружественных источников информации, использование социальных сетей в качестве оружия и распространение дезинформации с помощью киберсредств.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии новый госминистр по делам примирения и гражданского равноправия, а 45-летний Тея Ахвледиани, назначенница грузинской мечты, известно немногое. Ее имя не говорит ничего и тем, кто вплотную занимается конфликтами в стране. Узнать чуть больше о новом госминистре попыталась Мзия Парисишвили.
«Теперь она, Тея Ахвледиани, будет сидеть у этого круглого стола», — сказал премьер-министр Георгий Кахария на заседании правительства, бросив взгляд на молодую женщину. Она, ждавшая своего представления в ранге госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, в стильном костюме со сверкающим крупным ожерельем, в ответ улыбнулась. «Тея Ахвледиани», — сообщил премьер-министр, — «всегда являлась членом команды грузинской мечты, и когда служила замминистра здравоохранения, и перед этим, когда несла дипломатическую службу. Какие у нее задачи теперь», обозначил премьер-министр Георгий Кахария.
«Ваша обязанность в первую очередь и самая большая миссия – это успешное продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Известно, что основная цель правительства Грузии – мирная деоккупация страны. И все хорошо понимаем, что мирная деоккупация проходит через примирение, труд и перемещение Грузии в еще более высокий ранг демократических стран».
Несмотря на то, что Ахвледиани до сегодняшнего дня занимала пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных из оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, а до этого 5 лет была послом Грузии в Эстонии, о новом госминистре обществу известно немного. Из информации сайта Министерства здравоохранения можно узнать, что Тея Ахвледиани родилась в Тбилиси. Ей 45 лет, стажером устроилась в МИД с 1997 года и до назначения послом в Эстонии была главой департамента МИД по связям с Евросоюза. Знает языки грузинский, русский, английский, французский. В графе «Семейное положение» указано «имеет ребенка». Там же говорится, что Ахвледиани обучалась международным экономическим отношениям в Тбилисском государственном университете, а уже в Бельгии получила степень магистра по международной политике. Увидеть поближе и услышать нового министра журналистам удалось по завершении правительственного заседания. Тея Ахвледиани спустилась в зал для общения с представителями СМИ. За 5 минут своей речи она поблагодарила правительство за доверие и заверила общество, что мирные инициативы, в том числе шаг к лучшему нашему будущему продолжатся. За короткую речь Тея Ахледиани несколько раз подчеркнула, что Грузия продолжает оставаться открытой для мирного диалога. При этом она хотела казаться преисполненной верой в успешность поставленных перед ней задач. «Я верю, что есть такое решение существующих вызовов, которое обязательно будет созвучно интересам как абхазского и осетинского, так и грузинского обществ. Я верю, мы успешно справимся с этим и найдем обязательно эти пути. Я хочу также отметить, что эти наши стремления направлены на деизоляцию населения, изолированного колючими проволоками и физическими барьерами. В этом процессе мы будем открыты для диалога с вовлечением наших международных партнеров и с тесными и интенсивными сотрудничеством с гражданским обществом». Журналисты решили нового госминистра перебить вопросом, но она настояла на том, чтобы ей дали завершить свое выступление о гражданском равноправии. Она отметила, что Грузия многонациональная страна, что закон каждому гражданину страны гарантирует равноправие и идентичность, и что она, Тея Ахледиани, намерена вложить в процессе полной интеграции этнических меньшинств свой дипломатический опыт. «А вы в курсе, что и сегодня похитили еще одного человека, что возобновилась бандеризация, что двое граждан Грузии находятся в Схинвальском изоляторе? Как обычно, хором начали задавать вопросы журналисты новому министру, ни разу не наклонившись вперед, сохраняя завидную осанку, она только прищурилась, слушая журналистов. «Конечно же, она в курсе», — отметила министр Ахледиани, добавив, что задействована горячая линия МНЕС по этим вопросам, что международные партнеры информированы, а что касается задержания граждан Грузии российскими пограничниками, Тея Ахледиани заявила. «Это еще одно деструктивное и вероломное проявление оккупационного режима. Правительство Грузии, наше ведомство в сотрудничестве с другими ведомствами прикладывает все усилия для освобождения задержанных людей». Чуть запнувшись, но твердым голосом заявила министр и покинула зал. Лично не знаком и мало слышал от Тея Ахледиани конфликтолог, бывший министр по делам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Он не знает, о каком опыте Ахледиани говорил премьер-министр, но с учетом того, что в Грузии мало людей занимаются конфликтологией, Закаришвили с уверенностью заявляет, что в этих кругах об Ахледиани мало кто что знает, в отличие от Кетеван Цихелашвили, которая пост госминистра покинула в мае 2020 года.
«Странно, что такой человек, который никакого опыта не имеет. Поэтому я думаю, что это цифрическое назначение всего, потому что прошло довольно большое время, и, как известно, внутри кулуарно было известно, что власти не собирались вообще до выборов назначить кого-то. Но пошла критика, и международные организации спрашивали и у меня, и у уверенных, и дипломаты, в чем дело, так это очень важная ситуация там, что происходит там, конфликт в регионах, там в Абхазии, там предлагают кое-что, а в Грузии никак не отвечает. И видно, власти решили до выборов назначить какого-то технического фигуру. Я почти уверен, что ее не будет после выборов, даже если грузинская мечта победит, сможет формировать правительство».
Конечно же, Закаришвили желает Тее Ахледиани успехов.
«Так он, вряд ли она преуспеет его в конфликтах».
Утешает его то, что власти...
«Вот нашли такого человека, который ничего не испортит, по крайней мере, если даже ничего не сделает».
Паата Закаришвили сожалеет, что власти начали сильно пиарить программу «Шаг к лучшему будущему», что отталкивает абхазов и осетин. Зато, отмечает Закаришвили, в Абхазии и Южной Осетии успехом пользуется программа здравоохранения, в ходе которой жителям из отколовшихся регионов предлагают бесплатное лечение. «Может быть, этот опыт был у Ахледиани в Минздраве», предполагает конфликтолог, надеясь, что власти, несмотря на экономический кризис, продолжат финансирование данной программы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Долгое ожидание абхазским турбизнесом и российскими туристами открытия закрытой 4 месяца из-за пандемии коронавируса де-факто границы на ПСОУ и начало туристического сезона в самопровозглашенной республике, переполненность соседних сочинских пляжей порождали у многих иллюзию, что заполнение объектов размещения в Абхазии произойдет мгновенно. В причинах, почему так не происходит, разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В течение 6 дней, прошедших после того, как около 4 вечера 1 августа на погранпосту ПСОУ началось беспрепятственное пересечение границы гражданами России и Абхазии в обе стороны, ежесуточно в среднем это делают около 30 тысяч человек. Но, разумеется, для того, чтобы выделить из этого числа туристов, прибывающих в республику на отдых, надо разделить общее число пересекающих минимум на 2. Одна из российских интернет-публикаций на тему туризма в конце июля, когда не было еще ясно, когда для россиян откроется закрытая с апреля граница на ПСОУ и откроется ли в этом сезоне вообще, была заглавлена с использованием слов «Абхазия на низком старте». И это, и то, что представители абхазского турбизнеса с начала лета всеми способами добивались скорейшего открытия границ, порождало иллюзию, что после 1 августа в Абхазию хлынет поток туристов, который мгновенно заполнит все имеющиеся для их размещения в республике в разного типа объектах 65 тысяч коек. Но это оказалось, разумеется, не так. С одной стороны, далеко не все потенциальные российские туристы могли рвануть с места в карьер. Проще тем, кто привык приезжать на своем автотранспорте. Что касается те, кто добирается авиа- и железнодорожным транспортом, то для них дело связано с билетами. Сегодня сухумский индивидуальный предприниматель Сергей Эшба, живущий прямо на берегу моря в сухумском микрорайоне «Маяк» и ежегодно принимающий туристов из России с полным пансионом, рассказал: «У семьи из Перми были билеты как раз на 1 августа, но им пришлось их сдать заранее, потому что иначе они бы потеряли деньги за них. Но 2 другие российские семьи заселяются у меня 15 августа. Нескольким ежегодно моим постояльцам, которые планировали отдых в июне-июле, пришлось возвращать предоплату по 5 тысяч рублей. А одна, планировавшая приехать с семьей, отказалась принимать возврат. Пусть, мол, эти деньги пойдут за счет нашего отдыха в будущем году». Конец цитаты. С другой стороны, не все объекты размещения в Абхазии оказались готовы к приему гостей в первый же день августа. Наверное, кого-то тут в Абхазии можно, вспомнив о затянувшемся ожидании открытия границы, упрекнуть в нерасторопности. Но вспомним и о том, что вплоть до 31 июля с открытием границы было еще совершенно неясно. Сегодня утром я решил объехать пару-тройку сухумских отелей и выяснить, как там движется заполнение их зарубежными туристами. Сперва заглянул в гостиницу «Рица» на Приморской набережной. Там оказались заселены только 4 номера, но весь номерной фонд гостиницы невелик – 16. В отеле «Леон» администратор Елена сообщила:
«Туристов у нас очень мало, мы работаем в основном как бизнес-отель, приезжают командировочные, они приезжают на пару дней и уезжают. Но это не зависело от того, что у нас была закрыта граница и все такое. Те, которые могут приезжать, приезжали, и сейчас есть. Номеров 10, да, заселено?»
«Да». «Но это не туристы».
«Это не туристы».
«А, туристов нет пока».
«Туристов пока нет. Пока заполняется Афон, Гагра, Пицунда. До нас они доходят позже».
А вот гостиница «Интерсухум» специализируется с советских времен как раз на приеме туристов. Старший администратор Эля сказала:
«Туристы? У нас проживает...
Сколько человек?
42.
Ну, так уже более или менее, да? А откуда приезжают туристы?
Ну, в Саратову, Краснодарский край».
И в завершение разговор с источником, сухумчанкой по имени Белла, которая вчера вечером впервые за 4 с лишним месяца пересекла границу на ПСОУ. Вот ее впечатление.
«Ну, конечно, было очень волнительно, как будто первый раз я вообще через границу перехожу в моей жизни. Порядки, в масках, не знаю, все было вроде бы нормально».
«Что, в очереди в масках стояли?»
«Очереди нет, сотрудники в масках ходили».
«Какие очереди были в окошке?»
«Очереди, ну, человек 50, может быть, было в общей сложности. В окошках, ну, по 10, может, стояло, не знаю. На обратную сторону, ну, я вторая либо третья стояла. Ну, так мало очень людей было».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии объявило о выделении третьего антикризисного пакета для преодоления последствий пандемии. Общий объем субсидий населению превысит 400 миллионов лари. Часть средств будет выделена в будущем году. Оппозиция считает, что власти занимаются прямым подкупом избирателей за счет госбюджета. Ираклий Оргвеледзе расскажет больше.
Анонсировав новый план, к журналистам сразу после заседания антикризисного совета вышел премьер-министр Георгий Гахария. Дети до 17 лет с 15 сентября получат единовременную помощь в размере 200 лари. Все социально незащищенные студенты будут получать полную оплату за обучение в одном семестре учебного года – около 400 долларов. Эта возможность будет предоставлена 33 тысячам учащихся. Также в холодные месяцы власти компенсируют коммунальные расходы гражданам в рамках определенного лимита. В ноябре, декабре, январе и феврале правительство оплатит 200 киловатт-часов электроэнергии и 200 кубометров газа. И, наконец, по словам премьера, власти пойдут навстречу тем самозанятым гражданам, которые по тем или иным причинам не смогли доказать право на получение одноразовых выплат в 300 лари.
Мы начали программу поддержки несколько месяцев назад. За этот период 250 тысяч граждан Грузии обратились в правительство страны с просьбой о разовой помощи в размере 300 лари для самозанятых. Эту помощь получили 170 тысяч граждан, чья документация соответствовала требованиям. Однако сегодня мы решили, что всем оставшимся 80 тысячам граждан Грузии, которые не полностью выполнили требования по сбору документов, будет начислено 300 лари в виде единовременной помощи.
Свое выступление премьер-министр завершил эмоциональным заявлением.
Покажите мне одного человека в этой стране, который скажет, что это был неправильный шаг. Покажите мне этого человека, я хочу посмотреть вам в глаза.
В оппозиции советуют правительству перестать лукавить. По словам главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, власти безответственно раздают занятые в долг деньги.
Правительство установило настолько строгие критерии, что большинство самозанятых не получило этой помощи. Теперь они решили стать добрыми и распределить эти деньги без какого-либо уведомления. Мы требовали этого, когда люди находились в самых тяжелых условиях карантина, а они вспомнили об этом сейчас. Это позволяет властям завоевать сердца электората и занести раздачу денег в свой актив. Но, по сути, избирательная кампания грузинской мечты финансируется из бюджета, из карманов этих же избирателей.
Наблюдатели напоминают, что власти не впервые раздают финансовые подарки в разгар выборов. На памяти свежи президентские выборы двухлетней давности, когда фонд лидера правящей партии Бедзина Иванишвили Карту погасил просроченные долги перед коммерческими банками для 600 тысяч граждан. Но по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, учитывая специфику предвыборного периода, любые действия властей будут расценены как подкуп избирателей.
В оценках оппозиции есть доля истины, однако не стоит забывать, что сами они активно призывали власти оказывать помощь населению. Не могут эти 200 лари оказать решающего значения на итог выборов. Оппозиция слаба и действует разрозненно, не имея ни ресурсов, ни общего лидера. И думаю, главная причина ее недовольства кроется в этом. В глазах обывателя очень сложно найти что-то предосудительное в выделении соцпомощи в разгар кризиса.
А по словам политолога Геи Хухашвили, несмотря на очевидный расчет властей, прямая раздача денег содержит множество рисков для экономики.
Это не экономический план, это программа социальной помощи, которую трудно критиковать, даже если это продиктовано политическими мотивами. Проблема в другом. Выход этих денег на рынок на фоне того, что экономика в рецессии, даст мощный толчок к дальнейшему разгону инфляции. Результатом будет еще большее обнищание населения в среднесрочной перспективе. Но тут главное выиграть выборы, а там либо осел умрет, либо падишах.
Таким образом, по итогам трех антикризисных кампаний, выплаты государств населению и бизнесу превысят 2 миллиарда лари, если, конечно, власти не прибегнут к дополнительным программам субсидирования. Произойдет это в случае обострения ситуации с коронавирусом, предостерег сегодня Георгий Гахария. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждают неофициальную информацию о возможной отставке премьер-министра Эрика Пухаева. Якобы в окружении югостенского президента сейчас идет кастинг на место руководителя Кабмина. Мурат Гукимухов расспросил экспертов, можно ли ожидать от Анатолия Бибилова отставки премьера или даже всего правительства. Есть ли, по их мнению, какие-то приметы или причины для таких мер?
Первые слухи о возможной отставке Эрика Пухаева вышли из Хинвальской восьмиэтажки в середине июля перед отчетом правительства в парламенте за прошлый год. Я об этом слышал от депутатов и чиновников. Назвались даже фамилии возможных преемников, среди которых глава Минздрава Тотчев и глава администрации президента Казаев. Сарафанное радио сделало из них победителей конкурса, и оно же перевело их в разряд аутсайдеров. А потом разговоры о возможных перестановках в правительстве как бы ушли в тень и уступили место бурным дебатам по поводу эффективности и адекватности карантинных ограничений на границе с Россией. Я спросил депутата югостинского парламента от партии НХАС Давида Санакоева, верит ли он в возможность отставки премьер-министра. Давид Санакоев ответил, что для него это такая же странная история, как и назначение Эрика Пухаева премьер-министром.
Тогда назначение Пухаева нас несколько удивило, потому что когда еще Бибилов, нынешний президент, был председателем парламента, и правительство отчитывалось, это был 16 или 17 год, и тогда парламент выставил правительству неудовлетворительную оценку их деятельности именно за то, что социально-экономические вопросы были провалены. Они вот тогда так это объясняли, и тогда социально-экономическим блоком руководил в должности зампредседателя правительства Эрик Георгиевич Пухаев. То есть фактически он им тогда выставил двойку за работу, а потом он назначил его председателем своего правительства. То есть как это понимать? А сейчас разговоры об отставке выглядят тоже потому, что на отчете правительства в парламенте. Президент, начиная свой разговор, сказал, что он берет всю ответственность за все, что делало правительство, на себя, потому что он возглавляет исполнительную власть. Он отвечал на каждый вопрос. Как сказал один из депутатов, что говорит, мы прослушали сейчас, отчет о деятельности президента или отчет о деятельности правительства? Чего мы оцениваем? Он защищал министра сельского хозяйства, министра экономики. Вот все провальные министерства он защищал. Поэтому разговоры об отставке опровергает сам президент, защищая свое правительство в парламенте.
Югостинский журналист Анна Чойчева напоминает, что до президентских выборов осталось менее полутора лет. Отставки в правительстве или какие-то значительные кадровые перестановки накануне президентских выборов – это возможность назначить виновного за неудачи, избавиться от него и тем самым открыть для избирателя новый сезон надежд. С другой стороны, именно в случае с Анатолием Бибиловым этого ожидать трудно, потому что он уже взял на себя всю ответственность за работу правительства. После этого отправить в отставку премьера или даже целый кабмин – значит признать правоту оппозиции, которая вынесла правительству неудовлетворительную оценку за прошлый год. Для президента это значит еще и признать свою вину за неудачу правительства. Не в характере президента посыпать голову пеплом, считает Анна Чочева. Поэтому подобное развитие событий маловероятно, хотя и не исключено.
Я думаю, что это допустимо, исходя из того, как будет складываться ситуация. Чем закончится вот эта эпопея с карантином, это очень важно. И рост цен, безусловно, вызывает вообще крайнее недовольство. И вообще не только это, там и вот эти пенсии, которые наши пожилые люди такие не могут постоянно получать. Масса всего. Это, конечно, может стать причиной политического кризиса. Конечно, президент будет какие-то меры во спасение применять. Но вот удастся ли это сделать или нет, это уже другой вопрос. Это, конечно, на какое-то время бы снизило накал. Но здесь же еще вопрос, а что дальше? Соберет ли он правительство, которое эти проблемы решит? Ну, это нелегкий вопрос, я думаю, для президента. Тем более, когда уже оппозиционное мнение напирает, так сказать, и такой уже открытый диалог идет. Но он в довольно сложной ситуации оказался. Поэтому уже все зависит лично от него, какие решения он будет принимать.
Экс-депутат югостинского парламента Ролан Келексаев делит окружение президента на две категории. Первая – это костяк команды. Люди, которые делом доказали свою верность и полезность. Вторая – это привлеченные специалисты. Слухам об отставках первых он не верит. А отставки вторых не считает жертвой, говорит Ролан Келексаев.
Незаменимые в команде президента – это те, кто решает проблему, закрывает вопросы. Те, кто могут подстраховать президента, помочь ему, защитить его. Это его коалиция в парламенте, силовой блок и судебная система. Так было при Эдуарде Кукойте, так оно и сейчас. Если мы говорим о правительстве, это прежде всего Минюст и МВД. Поэтому, если президенту придется пожертвовать, то это, скорее всего, теми людьми, которые отвечают в правительстве за социалку и экономику. Ну, потому что финансы, получаемые из России, распоряжается сами президент, а они, по сути, занимаются чисто техническим оформлением этого процесса.
Это был экс-депутат Югосинского парламента Ролан Келексаев. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухум и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 96 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики. По информации штаба продолжается обследование всех лиц, контактировавших с больными. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерли. Тем временем в Сухуми сообщили, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией возобновляется 7 августа. Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом в Абхазии Абхазиинформ сообщил заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» самопровозглашенной республики Абхазия Игорь Моргания. Пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. После 4-месячного перерыва возобновляется и пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, сказал Моргания. Он также сообщил, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе-Гагр составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе. Новый госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поблагодарила премьер-министра Георгия Гахари и правительственную команду за оказанное доверие. Она заявила, что постарается внести вклад в осуществление главных национальных приоритетов страны. Это, по ее словам, восстановление территориальной целостности и международно признанных границ примирения грузинского, осетинского и абхазского обществ, а также консолидация общества с учетом принципа равноправия. Ахвледиани заявила, что будут продолжены мирные инициативы правительства, в том числе шаг к лучшему будущему. Тея Ахвледиани работала в системе МИД Грузии с 1997 года. В 2014-2019 годах была послом Грузии в Эстонии. В 2019 была назначена заместителем министра здравоохранения. Правительство Грузии анонсировало новый пакет мер социальной поддержки. Как сообщил премьер-министр Георгий Гахари, по 200 лари из бюджета получат все дети в возрасте до 17 лет. Инициатива связана с началом учебного года. Правительство профинансирует обучение студентов и социально незащищенных семей. Гахари также сообщил, что 300 лари зачислят всем самозанятым гражданам, заполнившим заявку по ранее анонсированной программе социальной помощи, но не сумевших предоставить соответствующую документацию. За минувшие сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCovJ, общее количество подтвержденных случаев достигло 1206. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Число выздоровевших увеличилось до 987. За сутки выздоровели 10 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В стационарах под наблюдением врачей находится 294 человека, в карантине 7071.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Совбез ООН провел закрытую встречу, на которой обсудил ситуацию в Грузии спустя 12 лет после августовской войны 2008 года. Россия на встрече не присутствовала. При этом главный союзник Грузии, Соединенные Штаты Америки, вскоре могут отвернуться от Тбилиси. Так считает грузинская оппозиция. Владимир Унанянц выслушал аргументы.
Твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Резюме закрытого заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 12-й годовщине августовской войны 2008 года. Встреча прошла в формате видеоконференции, в ней приняли участие далеко не все члены Совбеза. Присутствовали чуть больше половины – Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония, а также два новых непостоянных члена одного из главных органов Всемирной организации – Ирландия и Норвегия. Совбез заслушал отчет помощника генсека Мирослава Йенча. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором участники встречи осудили действия постоянного члена Совета России.
«Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Продолжающееся присутствие российских вооруженных сил в регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также признание так называемого суверенитета этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает ее суверенитет, а также нормы международного порядка».
Говорится в документе. Авторы заявления, в частности, обеспокоены активизацией в последние месяцы процесса так называемой бордеризации, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, члены Совбеза ООН назвали тревожными произвольные задержания российскими военными жителей грузинских сел, расположенных вдоль линии оккупации. По мнению представителей стран-членов Совета, затяжной конфликт угрожает миру и стабильности, препятствует осуществлению прав человека и фундаментальных свобод, а также оказывает негативное влияние на здоровье и безопасность граждан в Грузии, тем самым дестабилизируя регион в целом. В Тбилиси заявление 8 стран-членов Совбеза ООН приветствовали. Тем не менее, несмотря на то, что среди стран, в очередной раз осудивших российскую оккупацию, ожидаемо были США, по мнению грузинской оппозиции, Вашингтон продолжает слать Тбилиси сигналы, что терпение американских политиков не безгранично, а безопасность Грузии перед лицом российской агрессии, гарантом неповторения, которые сегодня могут выступать лишь США, находится перед лицом серьезной угрозы. Документ, который вызвал в Грузии неоднозначную оценку, называется «Акт об авторизации национальной обороны на 2021 фискальный год», принятый Палатой представителей американского Конгресса и переданный в Сенат. Власти Грузии называют его содержание подтверждением небывалого уровня поддержки со стороны Вашингтона, а вот оппозиция считает некоторые пункты последним предупреждением. Речь, в частности, идет о разделе, который обязывает госсекретаря США не позднее, чем в течение 180 дней дать оценку выполнением Грузии демократических реформ. Глава МИД страны Давид Дзелкалиани призвал не сгущать краски.
«В акте много говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, поддержке политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. В нем подчеркивается необходимость обуздать агрессивные действия России. Говорится о расширении сотрудничества с целью поддержки оборонных возможностей Грузии».
Что касается отчета госсекретаря, то, по словам Дзелкалиани, отчитаться главе Госдепа предстоит не только по ситуации в Грузии, но и по Боснии и Герцеговине, Молдове и Украине. По его словам, доклад должен отражать положение вынужденных переселенцев, рассказать о людях, погибших в последнее время на оккупированных территориях. Кроме того, он должен будет затронуть текущую ситуацию с безопасностью.
«В этом отчете за 180 дней должно говориться и о том, какую экономическую помощь Соединенные Штаты оказали этим странам в области обороны и безопасности, и в частности в области безопасности на Черном море. Естественно, речь идет также об укреплении демократических институтов и о шагах, предпринимаемых с точки зрения верховенства закона, а также о борьбе с коррупцией».
Оппозиция, впрочем, оптимизм главы внешнеполитического ведомства не разделяет. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Саломы Самадашвили, тревога Вашингтона достигла беспрецедентного уровня.
«Утверждение большинства о том, что эти поправки не отражают взглядов Конгресса и Палаты представителей, являются ложью. Палата представителей одобрила законопроект с поправкой, в которой Конгресс просит Госдепартамент представить отчет о проблемах с демократией и верховенством закона в стране. Слова о том, что в этом нет ничего страшного, это ложь».
Самадашвили напоминает, что Конгресс США принимает подобные акты каждый год, но никогда ранее за всю историю грузино-американских дипломатических отношений таких записей в подобных документах не было. Сегодня же в условиях непрекращающегося процесса бордеризации, осуществляемого Россией, сомнения со стороны Вашингтона могут обернуться для Тбилиси очень серьезными проблемами. Со своей стороны, один из лидеров европейской Грузии Давид Бакрадзе также выразил тревогу в связи с принятием Палаты представителей США законопроекта. По его словам, содержащаяся в нем поправка ставит под сомнение финансирования Грузии со стороны Соединенных Штатов.
Это второй раз за последний месяц, когда помощь грузинскому народу ставится под сомнение из-за действий правительства Грузии. И что самое главное, это не заявление или даже письмо отдельных конгрессменов. Это документ, имеющий обязательную силу и принимаемый голосованием в Палате представителей. Это официальный документ Конгресса.
Бакрадзе считает, что принятый в Вашингтоне документ – еще одна причина, по которой избиратели не должны голосовать за правящую партию на предстоящем октябрьских выборах.
Потому что помощь гражданам Грузии никогда больше не должна становиться заложницей грузинской мечты и пророссийской политики ее лидеров. Развитие грузино-американских отношений должно быть продолжено без каких-либо знаков вопроса, условностей или оценок.
Противники власти считают не случайным то, что в заседании Совета Безопасности ООН, посвященного Грузии, приняла участие лишь половина стран-членов. В этом факте усмотрели отсутствие желания со стороны США привлечь к встрече как можно больше представителей этого важнейшего органа Всемирной организации. Противники власти уверены, если официальный Тбилиси не прислушается к сигналам из Вашингтона, то следующим шагом США станут прямые санкции, а правительство грузинской мечты тем самым разрушит настоящую грузинскую мечту, достойное членство в западном мире. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как цхинвальцы представляли мирную жизнь после августовской войны 2008 года и какой она оказалась в реальности? Время рубрики «Голоса» в нашем эфире.
Как 12 лет назад, после войны 2008 года, вы представляли жизнь и оправдались ли ваши ожидания?
Процесс тормозится. И Грузия, во-первых, они наказаны преступники. Вот. Международные структуры тоже как-то вообще никак они... не знаю, то ли делают вид, что они не понимают, что есть правда, что есть ложь. Вот. И я считаю, что за вот это время уже давным-давно надо было наказать преступников. Родятся и растут новые поколения, да? Вот если бы геноцид был признан, если бы преступники понесли наказание, то, понимаете, вот ненависть, злость... Это все губительно. Осетинам нужно было уже за это время получить извинения Грузии и признание геноцида, который они сотворили. И в этом плане ничего не сделано. Но я бы хотела, чтобы вот это произошло, потому что признание геноцида, она может расставить определенные точки во всех плоскостях и сферах.
Я, конечно, думала, что уровень жизни у нас повысится, качество жизни улучшится, но тогда я еще не совсем понимала, что какую подоплеку эта война носит. Сейчас у меня уже иллюзий нет. А ожидания мои не оправдали, к сожалению. Более того, все сложнее, чем я думала. И в ближайшем будущем они вряд ли оправдаются, исходя из той ситуации, в которой мы оказались. Государство наше не вложилось в те сферы, которые помогли бы минимизировать последствия этого кризиса, и чтобы людям жилось хорошо. И становится тяжелее с каждым годом. Потому что там стройка, восстановление, это все внешнее. Там если раньше, допустим, человек мог позволить себе отложить от зарплаты и купить какую-то бытовую технику, а сейчас это вообще откладывать средства уже не получается.
Как вы представляли жизнь после войны 12 лет назад, и оправдались ли ваши ожидания?
Я ждал немножко другого. В чем-то я ждал большего, в чем-то я ждал меньшего. Например, я не мечтал, не представлял, что мы заимеем свою республику. Признанное государство, свою республику. Реальность превзошла мои ожидания в этом плане. Я был настроен воевать до конца своих дней. В 2008-м, да простит меня Бог, несмотря на множество погибших, я был счастлив. Я потерял очень близких мне людей, моего двоюродного брата, двоюродную сестру, друзей. Но тем не менее, это было все не зря. И 3 или 4 года я прожил в состоянии эйфории. Появилась безопасность. И вот это мне очень нравится. Я понял одну вещь, что война не самая страшная в этой жизни. Что бюрократия и коррупция гораздо хуже. И что даже война, которая была 19 лет, в ней виноваты бюрократия и коррупция, которые вернулись и не дают нам нормально жить.
Я довольна жизнью, благодарна Богу. Конечно, все плохое быстро забывается, таковы люди. За все эти годы я не могу добиться помощи в восстановлении своего дома. Конечно, недовольна этим. А потом вспоминаю, через что нам пришлось пройти. Вспоминаю, что несмотря на тот ужас, который творился вокруг, мои близкие остались целы и невредимы. Ведь не всем так повезло. Больше всего, начиная с конца 80-х годов, мы хотели жить в безопасности и спать спокойно. У нас это есть уже 12 лет. Я рада
потому что могу ходить на работу и возвращаться домой.
Август месяц 2008 года останется для нас, это вот начало полной свободы и конец всему тому, что было за последние 25 лет. Месяц августа я могу вообще каждую секунду даже рассказать, каждый день, каждый час, потому что он врезался в мою память навсегда с 1 августа, что было 3 августа, что было 6 августа. И, честно говоря, как вот народ Южной Осетии как был наивным, так он и остается до сих пор, потому что мы не верили в то, что может произойти, то, что может произойти такой проект их чистое поле на уничтожение всего народа Южной Осетии. И поэтому в эти страшные дни здесь столько было много людей. Они не ожидали. Было очень много надежд на светлое будущее. И за эти 12 лет все эти надежды до сих пор осуществляются. Что восстановление Южной Осетии, то, что было в 2008-2009 году, это было страшно. Ну да, конечно, еще много внешних факторов, которые влияют на наше спокойное отношение к жизни, к себе и друг к другу. И тем не менее, у нас нет жертв от войны, у нас небо мирное, светлое, и, наверное, в приоритете это самое главное. Остальное мы победим.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С родными скончавшейся при неустановленных обстоятельствах Тамар Бачилиашвили встретился сегодня генеральный прокурор Грузии Иракли Шотадзе. Что показала экспертиза компьютера Бачилиашвили? Йоли рукой написана записка, найденная в автомобиле девушки, и что о резонансном деле думает премьер-министр страны Георгий Гахария, расскажет Анастасия Славинская.
От главного прокурора я получила обещание, что ФБР будет вовлечено во все экспертизы, которых мы потребуем, сказала мать Тамар Бачилиашвили Теона Тамазашвили после встречи с Шотадзе. По ее словам, в ведомстве ей также пообещали, что будут проверены все возможные версии произошедшего, и следствие не будет концентрироваться на одной лишь версии самоубийства. Адвокат семьи Бачилиашвили Михаил Рамишвили в свою очередь заявил, что им предоставили документ, подтверждающий, что грузинские органы официально обратились в ФБР с просьбой принять участие в расследовании.
Выражена готовность пригласить людей, которые примут участие во всем, что касается Facebook, Google, веб-сайтов, где может быть полная информация. Все будет полностью получено. Но так как все связано с определенными сроками, это не означает, что у нас есть основания успокоиться. Мы потребовали, чтобы в ускоренном порядке был найден диагностический аппарат, с помощью которого можно будет установить, когда в последний раз был заведен автомобиль, когда передвигался. Также будет возможность отправить на проверку ноутбук, в отношении которого мы высказываем недоверие.
Сказал адвокат. Результаты экспертизы ноутбука опубликовала вчера поздно вечером МВД. Из заключения следует, что 18 июня, за месяц до того, как пропала Тамар Бачилиашвили, с ее компьютера в поисковой системе Google был введен запрос «Лучшие способы самоубийства». Часть медикаментов, обнаруженных в автомобиле девушки 22 июля, совпадает с теми, которые были найдены в Google, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, 17 июля, за день до того, как девушка пропала, с ее компьютера фиксируют вход в раздел Facebook под названием «Что произойдет с моим аккаунтом после моей кончины?». А сразу после этого, согласно данным МВД, в Google был введен следующий запрос – аннулирование аккаунта Facebook после смерти. В истории посещения сайтов, обнародованных МВД, также фиксируется вход на сайт mumavali.me. Это ресурс, с которого можно написать письмо себе или желаемому адресату в будущее, указав соответствующую дату отправления. Было ли с ноутбука Тамар Бачилиашвили отправлено такое послание, с указанием какого срока и кому, пока неизвестно. В то же время МВД публикует результаты еще одной экспертизы, которая подтверждает, что записка, найденная в автомобиле Бачилиашвили, написана рукой девушки. На светло-голубом листе от руки написано следующее. На накопительном счету деньги. Используйте их.
Обнаруженная на месте происшествия машина, принадлежавшая Тамар Бачилиашвили, была закрыта. Ключи от нее находились на заднем сиденье, в связи с чем она была открыта при помощи запасных ключей, предоставленных членами семьи. Были проверены счета, принадлежавшие Тамар Бачилиашвили. В одном из банков на ее накопительном счету 75 тысяч лари.
Сказано в заявлении МВД. Теона Тамазашвили говорит, что не знала о наличии этой суммы у дочери. Впрочем, по ее словам, была в курсе того, что девушка откладывала деньги, чтобы уехать на учебу в Европу. В то же время женщина считает, что записка, обнаруженная в машине Тамар, была написана ею под давлением. Семья Бачилиашвили категорически отвергает версию о самоубийстве.
Письмо, скорее всего, они заставили ее написать. Это был очень продуманный план. Его разработка заняла не 1-2 дня. Соответственно, было выяснено и то, были ли деньги на счету моей дочери. Вероятно, они заставили написать ее записку. Моя дочь была настолько умной, что и так могла понять, что случись с ней что, семья бы использовала эти деньги. К чему было об этом писать? Ранее семья Бачлиашвили просила о встрече с премьер-министром Георгием Гахария, но ответа на свою просьбу так и не получила. Сегодня о том, почему он не встретился с Бачлиашвили, премьера спросили журналисты. Гахария сказал, что он сделает это, но только после того, как закончится следствие. В то же время премьер полагает, что некие силы пытаются подорвать авторитет системы правосудия.
Я вместе с родителями, я подчеркиваю это, вместе с родителями жду окончания следствия. Я не дам никому права продолжать процесс делегитимации полиции и системы правосудия, который сейчас осуществляется прямо у нас на глазах.
Сказал премьер. Тамар Бачлиашвили пропала 18 июля. На пятый день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицкаро. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии в ужасных условиях живут 6 медведей. Об этом рассказала «Эхо Кавказа» основатель благотворительного фонда защиты животных «Багира» Саида Отарба. По ее словам, местные охотники убивают медведей, чтобы забрать у них медвежат. Пока они маленькие, их нещадно эксплуатируют в сезон, зарабатывая на фотографиях, которые с удовольствием делают отдыхающие. Когда сезон заканчивается, медведи вырастают, от них избавляются, и дальнейшая судьба диких животных весьма печальна. Их помещают в маленькие клетки, где они мучаются и голодают. Экологические службы самопровозглашенной республики в лучшем случае выписывают небольшой штраф, и ситуация годами не меняется, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В прошлом году абхазские зоозащитники боролись за спасение маленького львенка, из которого фотографы сделали прибыльный бизнес. Любой турист мог сделать фото на память с детенышем царя зверей. В нынешнем сезоне обеспокоенность вызывают 6 медведей. О трагической судьбе каждого из них рассказала Саида Отарба, основатель благотворительного фонда защиты животных «Багира». По ее словам, один годовалый мишка сидит в клетке около Апатхи, недалеко от Гагры.
Она делала первый пост по медвежонку, который находится на Белой речке, на покрышке, которой сидит медведь. Это, конечно, ужас. Клетка стоит прямо над водой. У него лапы через эту клетку падают в эту воду. То есть клетка без пола. Это, видимо, делается для того, чтобы клетку не убирать. Река смывает все дерьмо, извините за выражение. Я попыталась пообщаться с хозяином. После того, как я поехала туда, хозяина не застала. Был как раз карантин, видимо, никого не было в Апатхе.
Второго медвежонка увидели на днях в Гагре. Еще двое сидят в районе Черниговки, около Ольгинских водопадов, в Гулерипском районе.
Мы по городу едем. В центре города Гагра, возле стадиона, идет мужчина, и на поводке с ним медведь. Спросила, что вы будете делать, и он говорит, будем работать. Вопрос, куда они его денут опять после сезона, после лета. Два голодных медведя сидят на Ольгинских водопадах. Девочка и мальчик, Миша и Маша. Это вообще история, о которой книгу можно написать. Сторонние предприниматели, адыгейцы, насколько мне известно, взяли в аренду вот эту опасху на Ольгинских водопадах. Их сейчас нет. Кто им привел этих медведей, я не знаю. Когда информацию посылают туристы, фонд бездействовать не может. И первый СОС любому животному приходит в наш фонд. И мы через свои каналы стали узнавать информацию. Ну и такая информация, чтобы она была точной. И этих предпринимателей здесь нет. Деньги на еду медведям они не высылают. Там находится человек, который своими усилиями кормит этих медведей. Но самое страшное, что медведица сейчас беременна.
Самый известный, самый несчастный абхазский медведь уже около 20 лет живет в клетке в санатории МВО. О нем Саида Отарба говорит с особенной болью.
Это вообще моя беда в МВО, которая сколько лет? По-моему, больше 18.
Там условия жуткие. Если кто-то будет со мной спорить, что его кормят, что там за ним хорошо смотрят, я любому скажу в лицо, потому что я туда ездила. У этого медведя глаза, как будто он говорит: убейте меня, он жить не хочет. Но он очень большой, выводить его сложно. Сам директор МВО сказал: ну, если хотят, пускай забирают. Но это неправильно, ты его держал столько лет. Почему ты не можешь обеспечить ему вольер? Почему ты не можешь, если он тебе не нужен, договориться с таможней, договориться с нашими экологами, вызвать с России тех по договору, кто будет забирать этого медведя? Заберите и все. А как мы не в состоянии это сделать, если государство не поможет?
Шестой медведь сейчас сидит в клетке в селе Алахадзе. Ранее он работал на Мамзышхе. Теперь стал большой и никому не нужен. Его содержат в такой маленькой клетке, что он даже разогнуться не может. Саида Отерба считает, что абхазские экологи устранились от решения вопросов, связанных с печальной судьбой диких животных.
Мы к ним обращались и по поводу медведя. Мы к ним в прошлом году отбивали пороги по поводу вот этого львенка в Афоне. Но они ничего не предприняли, его выкупили. Просто пожалели коллегу моего волонтера, построили вольер, живет там, потому что никто его не забрал. Нам некуда забрать животных, они мотивируют этим. Но они изымать тоже не собираются, потому что поехали после моего видео на Белую речку, милиция какая-то сухумская, и сказали: его там нет. На следующий день я отправила туда нашего коллегу, волонтера. Она не могла разговаривать. Она так рыдала и говорит: я близко подойти не могу. Он вот там сидит, говорит, и плачет, как человек. Но они его не видели почему-то. У них штраф 1800 рублей. И что хотите, завозить их у динозавров сюда.
Зоозащитница считает, что давно пора издать закон и запретить работу с животными. Нужно ввести большие штрафы, вплоть до ареста, и тогда никто мучить диких животных не будет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
О рискованном туристическом сезоне в Абхазии на фоне пандемии, необходимости налоговой реформы и ситуации в Абхазском госуниверситете пишут на этой неделе абхазские СМИ. Взор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Депутат парламента 5-го созыва, общественный деятель Ахраб Жаня на своей странице Facebook прокомментировал открытие абхазо-российской границы, снятие ограничений. Нас в детстве учили не переходить дорогу перед стоящим общественным транспортом, а только позади него. Дело в том, что детской психике свойственно не бояться того, чего она не может точно смоделировать, например, приближающегося, но скрытого троллейбусом автомобиля. Ребенку не хватает для этого когнитивного опыта. Не вижу опасности, значит, ее нет. Что-то похожее происходит сейчас с нашим обществом. Но ведь решение принимает не общество в целом, а люди, специально делегированные для этого во власть. Их-то опыта и знаний должно хватать на прогнозирование гуманитарного и финансового хаоса, если на нас наедет COVID-19, скрытый за невежеством и банальным желанием заработать. Кто-нибудь видел людей в масках в очереди на границе? Это же реальная русская рулетка для всех, а не только занятых в турбизнесе. Ради чего этот риск в конце сезона? Непонятно, безответственно. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью депутата парламента Республики Абхазия Натали Смыр. Она подчеркнула, что необходимо провести налоговую реформу в стране. Натали Смыр пояснила: предпосылкой введения ввозного налога на добавленную стоимость НДС явилось соглашение между Республикой Абхазии и Российской Федерации. Россия настаивала на отмене таможенных пошлин. Нам нужно было по аналогии с Россией внести некий другой вид платежа. Это была синхронизация, которая по логике вещей правильная. Но мы получили неправильный эффект. Это тяжело для предпринимателей. Государство, которое вводит НДС, должно предоставить кредиты по низким ставкам. У нас этого нет. Образовывается задолженность у предпринимателей. Сейчас мы хотим ввести упрощенную систему налогообложения, то есть ввести налог с оборота. Определяем ставки, но главное условие – это применение контрольно-кассовых машин в режиме онлайн. В этом году в Абхазском государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Абхазской пресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маланзе. Более 50 человек закончили АГУ на красный диплом. Он сообщил, что в этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приема в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространение коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты. Именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам, добавил Маланзе. Традиционно в АГУ популярны юридический факультет и отделение международных отношений. На иностранные языки также подается много заявлений. Чуть меньше заявлений было на экономический факультет, при этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию, сказал Маланзе. В АГУ планируют начать новый учебный год, как обычно, с 1 сентября. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.